Аудиокнига «Американская фантастика» в 14 томах. Издательство «Москва», МП «Все для вас», 1992 год, том 13. Фантастические рассказы Генри Катнера. Сплошные неприятности. У нашего Лемюэля три ноги, и мы прозвали его неотразимчиком. Когда началась война севера и юга, Лемюэль уже подрос, ему пришлось прятать лишнюю ногу между лопаток, чтобы не возбуждать подозрений и сплетен. Нога под одеждой на спине делала его похожим на верблюда. Иногда она дергалась от усталости и била его по позвоночнику, однако все это не очень беспокоило Лемюэля, ведь его принимали за обыкновенного двуногого, и он был счастлив. Мы, хогбины, на своем веку не раз попадали в передряги. Теперь каша заварилась из-за беспечности неотразимчика. Он ко всему относился спустя рукава. Не виделись мы с Лемюэлем лет 60. Он жил в горах на юге, а вся наша семья в северном Кентукки. Вначале мы решили добраться к нему по воздуху, но когда подлетели к Пайпервиллю, собаки на земле невероятно разбрехались, жители высыпали из домов и уставились на небо. Мы вынуждены были вернуться. Папин Па сказал, что придется отправиться в гости к родственнику обычным способом, как все люди. Я не люблю путешествовать ни по суше, ни по морю. Когда мы в 1620 году плыли к Плимут-Року, мне вывернуло всю душу. Куда приятнее летать. Но с дедом мы никогда не спорили. Папин Па у нас глава семьи. Папин Па взял где-то на прокат грузовик и туда уложили все пожитки. Правда, не сразу нашлось место малышу. Он весил около 300 фунтов, и корыто, в которое его поместили, занимало чудовищно много места. Зато с дедом обошлось без хлопот. Мы положили его в старый джутовый мешок и засунули под сиденье. Сборы, конечно, легли на мои плечи. Па выпил пшеничной водки и все только прыгал на голове и напевал. «Летит планета кувырком, кувырком, кувырком». А дядюшка вообще не захотел ехать. Он улегся под ясли в хлеву и сказал, что погружается лет на 10 в спячку. «И чего вам дома не сидится?» – бурчал он. «Полтысячи лет вы ежегодно весной отправляетесь куда-то мотаться. Нет уж, я вам больше не компания». Так и уехали без него. Когда наши переселились в Кентукки, рассказывали мне, там было голое место, и пришлось изрядно попотеть, чтобы устроиться. Однако неотразимчик не захотел корпеть над постройкой дома и улетел на юг. Там он зажил тихой дремотной жизнью, просыпаясь по-настоящему раз в год-два, чтобы как следует выпить. Лишь тогда с ним налаживалась мозговая связь. Оказалось, Лемюэль устроился на развалившейся мельнице в горах над Пайпервиллем. Когда мы подъехали, то первым долгом увидали на балконе Лемюэлевы бакенбарды. Сам неотразимчик похрапывал в опрокинувшемся кресле. Очевидно, сон был приятный, и он не проснулся, когда упал. Будить мы Лемюэля не стали. Корыто затащили в дом общими усилиями, а потом Па и Папин Па выгрузили спиртное. Поначалу у всех было хлопот полон рот. В доме не нашлось ни крошки. Наш неотразимчик побил все рекорды сиборитства. Даже не варил горячего. Он приноровился гипнотизировать обитавших в окрестных лесах енотов, и те сами являлись к нему на обед. И до чего только может дойти лень. Еноты очень ловко действуют лапками, и Лемюэль заставлял их раскладывать костер и самих себя поджаривать. Интересно, свежевал он зверей или нет? А когда неотразимчику хотелось пить, Он, стыдно сказать, собирал над головой небольшую тучку и устраивал дождь прямо себе в рот. Впрочем, сейчас нам было не до Лемюэля. Мы раскладывали вещи, па присосался к кувшину пшеничной, а мне снова пришлось на своей спине таскать тяжести. Все это было бы еще полбеды, но на мельнице не оказалось никакого электрического генератора. А наш малыш жить не мог без электричества, да и папин па пил его как верблюд. Неотразимчик, конечно, пальцем о палец не ударил, чтобы поддерживать воду в запруде на должном уровне. И вместо реки по высохшему руслу тек тощий ручеек. Нам с Ма пришлось здорово пораскинуть мозгами, пока мы не соорудили в курятнике печку. Однако настоящие неприятности начались после того, как о нашем приезде пронюхали местные власти. В один прекрасный день, когда Ма стирала во дворе, заявился какой-то плюгавый тип и страшно удивился, завидев нас. Я как раз тоже вышел из дому. «Хороший выдался денек», — сказала Ма. «Не хотите ли выпить, сударь?» Незнакомец ответил, что не прочь, и я зачерпнул ему ковш нашей пшеничной. От первого глотка он чуть не задохся. Затем поблагодарил и допил, однако повторить не захотел, а сказал, что если мы так гостеприимны, пусть лучше дадим ему раскаленный гвоздь, и он его с удовольствием проглотит. «Недавно приехали?» – спросил он. «Да», – ответила Ма, – «в гости к родственнику». Плюгавый взглянул на балкон, где восседал спавший каменным сном неотразимчик. «А он, по-вашему, жив?» «Будьте уверены», — ответила Ма, — «как огурчик». «Мы думали, он давно умер», — сказал плюгавый. «Даже избирательный налог с него не взимали. Теперь, надеюсь, и вы будете платить, раз поселились здесь. Сколько вас народу?» «Человек 6». «Все совершеннолетние?» «У нас, значит, па, да этот, сонг, да малыш. А сколько ребенку?» «Он совсем крошка, ему и 400 не будет, правда, Ма?» – вмешался я. Но Ма влепила мне за трещину и приказала не перебивать старших. Плюгавый ткнул пальцем в мою сторону и сказал, что не в силах определить мой возраст. И я готов был провалиться сквозь землю, так как сбился со счета еще при Кромвеле и теперь сам не знал, сколько мне лет. В конце концов, плюгавый решил взимать избирательный налог со всех, за исключением малыша. «Но это еще не главное», — сказал он, что-то помечая в своей книжечке. «Вы должны правильно голосовать. У нас в Пайпервилле один босс Элли Гэнди, и организация у него работает как часы. С вас со всех $20». Ма отправила меня поискать денег. Но у папиного па оказался только один динарий, и он сказал, что стащил его еще у какого-то Юлия Цезаря, и динарий дорог ему как сувенир. Па опустошил кувшин пшеничной, и от него я ничего не добился, а у малыша нашлось всего $3. В карманах неотразимчика я обнаружил лишь старое скворчиное гнездо и в нем 2 яйца. «Ничего, утро вечера мудренее», — сказал я и спросил у плюгавого. «А золото вы берете, мистер?» Ма опять влепила мне за трещину. Плюгавый же страшно развеселился и сказал, что золотом будет еще лучше. Наконец он вышел и направился в лес. И вдруг припустил так, что пятки засверкали. Навстречу ему попался енот с пучком веточек в лапках для костра. Значит, наш Лемюэль проголодался. Я стал искать металлолом, чтобы к завтрашнему дню превратить его в золото. Но на завтра мы уже очутились за решеткой. Мы все могли читать мысли обыкновенных людей и заранее узнали об аресте, но не стали ничего предпринимать. Папин па собрал всех, кроме малыша и неотразимчика, на чердаке и объяснил, что нам надо хранить в тайне свои способности и не возбуждать подозрений местных жителей. Во время его спича я загляделся на паутину в углу, и папин па заставил мои глазные яблоки повернуться в его сторону, а затем продолжал: «Стыдно мне за здешних мошенников, но нам лучше им не перечить. Инквизиции теперь нет, и нашему здоровью ничто не угрожает». «Может, лучше спрятать печку?» – спросил было я, но получил отма очередную затрещину за то, что перебиваю старших. «Только хуже будет», – пояснила она на словах. «Утром здесь шныряли сыщики из Пайпервилля и все высмотрели». «Вы пещеру под домом сделали?» – спросил папин па. «Вот и отлично. Спрячьте нас с малышом в пещере, а сами идите». И добавил со старинной вычурностью, которую любил: «Сколь жалка судьба человека, засидевшегося на этом грешном свете и дожившего до мрака времен, освещаемых лишь солнцем доллара. Пусть встанут деньги мошенникам поперек горла. Не надо, Сонг, я сказал просто так. Не заставляй их глотать доллары. Постараемся, дети, не обращать на себя излишнего внимания. Как-нибудь выкрутимся». Папин па с малышом залез в пещеру, а нас всех арестовали и отправили в Пайпервилль, где поместили в здание со множеством клеток, похожее на птичник. Похрапывавшего неотразимчика тоже выволокли, он так и не проснулся. В птичнике-тюрьме па применил свой любимый трюк и ухитрился напиться. Надо вам сказать, это даже был не трюк и не фокус, а настоящая магия. Сам па не мог его толком объяснить и сбивался на какую-то чертовщину. Он говорил, например, что алкоголь в теле человека превращается в сахар. Но как же он превратится в теле в сахар, если попадет не в тело, а в живот? Тут без колдовства не обойдешься. Мало того, па говорил еще, что с помощью ферментов навострился сахар у себя в крови превращать обратно в алкоголь и оставаться на веселе сколько хочешь. Видно, эти его приятели-ферменты были форменные чернокнижники. Правда, он чаще отдавал предпочтение натуральному спиртному, но проделки колдунов-ферментов не раз сбивали меня с панталыку.